Добрый день! Сегодня по душам о духовном в этом уютном зале нашей студии на Толстого 2 мы поговорим с гостем программы Борисом Сергеевичем Горбачевским. Это главный режиссер театра «Омнибус», заслуженный деятель искусств России. Это человек, который более 20 лет служит в театре, и около 100 постановок уже вами сделано, наверное. И вот хотелось бы, чтобы сегодня мы развили такую тему, как духовность в театрализованном искусстве. Вот ваше понимание духовности, как оно должно проявляться, что хочется, что не нравится.
Ну, дело в том, что, занимаясь уже долгое время именно театром, я обратил внимание, что театр вообще является важной частью вообще человеческого общества. Вот, потому что театр занимается очень ответственной вещью, такой как воспитанием человеческих чувств. Но, как известно, в общем-то, основу личности всегда человека определяет именно чувство, которое воспитывается в нем. Без воспитанных чувств человек, к сожалению, не является личностью. И есть такое даже понятие, что от грубости до фашизма один шаг. Вот, в принципе, тогда из этого следует, что человек невоспитанных чувств обязательно проявит грубость и даже не заметит, что он сделал. А воспитанные чувства у человека определяют табу, те преграды, которые человек не имеет права переступать, чтобы жить в этом обществе. И, в общем, так сказать, думать об окружающем мире, об окружающих людях. Самое интересное, что театры имеют разные направления. И в этом и сложность, с одной стороны. А с другой стороны, в этом, в общем, так сказать, и закон жизни. Потому что все имеет в жизни плюсы, минусы. Все имеет в жизни начало и конец. И как бы все имеет свое в смешанном виде. И поэтому, конечно, в принципе, ответственность на театре всегда лежит в том плане, как театр относится к зрителям, которые приходят в это пространство. С уважением, не с уважением, думая о том, что зритель вынесет после спектакля, либо, так сказать, занимаясь эпатажем и не понимая, что зритель, в общем, может даже и сломать свой вкус, глядя, что происходит перед ним. Вообще история театра интересна тем, что еще в раннем Средневековье, начиная с IX века, возник так называемый на Руси скомороший театр. Это театр игровой был. И, в принципе, он особой себе духовности не нес. А цель была этого театра – развеселить публику.
Такое развлечение без смысла какого-то.
Абсолютно верно. То есть, так сказать, развеселить публику, показать, что какие-то приемы, вот, тем более пороки общества какие-то в смысле отметить. Но как цель воспитания человеческих чувств у этого театра не было. Там самое главное было – это громкий голос, сильные связки, пластика. В общем, и действительно развлечение, которое тоже, в общем, для зрителя обязательно это нужно. И тем более, что потом, впоследствии, модель этого театра переросла уже в цирк, в эстраду. Это тоже уважаемые жанры. Но они, в принципе, то, о чем мы говорим, как бы в себе не несут. И, в общем, этой цели там нет. И тоже параллельно в раннем Средневековье, на удивление, возник театр литургической драмы, так называемый, который возник в стенах церкви. Ставились сюжеты в этом театре, связанные с библейскими сюжетами. И вот здесь возник момент, когда в этот театр главным образом вошли цели именно те, которые связаны с духовностью и нравственностью человека. И этот театр, кстати говоря, продолжает свое наследие русский психологический театр. Этот театр на сегодня, он, на мой взгляд, является очень нужным обществу. Потому что там поднимаются действительно библейские темы, ради которых приходят зрители в зрительный зал на постановке, задавая вопросы этому театру и получая ответы на те вопросы, которые у них возникают. Вообще духовность, понятие, нравственность – это ведь вещь очень тонкая, материя тонкая, потому что этот театр является институтом действительно высокой духовности, высокой нравственности. Опять же, этот театр для человека, он говорит о человеке, и главным предметом этого театра является все-таки человековедение, человек. Вот то, о чем я говорю, действительно сегодня, на мой взгляд, не хватает нашему обществу. И люди начинают понимать об этом. Потому что если не думать в жизни и не сознательно не анализировать то, что мы делаем, какие поступки в жизни, то, какие ошибки мы делаем и как их исправить, то, в общем-то, человек действительно заблуждается и не знает, как дальше себя вести, особенно молодое поколение.
Он просто не развивается,
Не развивается, он стоит на месте. А вот этот театр духовности, души, который, еще раз повторю, вышел из стен церкви, и именно православной церкви, именно помогает человеку как личности развиваться и двигаться дальше. И поэтому, в принципе, вот этот театр, еще раз говорю, очень-очень нужен сегодня.
Ну вот как раз наш драматический театр «Омнибус», он, мне кажется, в каждой постановке, в каждой пьесе, в каждой работе, он именно заставляет задуматься. Нет такого, что вот просто развлеклись. Это редкий-редкий раз, когда вот только отдохнули, ни о чем не задумались особо. Но даже в любой развлекательной постановке присутствует зерно вот этой духовности, зерно того, что все-таки люди должны покопаться в себе и какую-то работу над ошибками провести. И очень много постановок нашего театра, они несут именно такую вот сложную, заставляют сложную работу провести внутри. Нет, наверное, ни одного раза, вот сколько бы я ни была на спектаклях, чтобы вот просто вот вздохнули, оделись, вышли и все. Все равно с какими-то такими мыслями уходишь, находишь всегда отклик внутри себя каких-то обстоятельств, вот тех сцен, которые происходили в спектакле. И так для каждого человека. Эту миссию Золотоустовский драматический театр несет и несет достойно уже вот 100 лет. 26 марта будет празднование этой большой даты. И я, пользуясь случаем, поздравляю вас. Вы представляете Золотоустовский драматический театр сейчас здесь, в нашей студии, в этой небольшой. И хотелось бы, чтобы вы рассказали, Борис Сергеевич, еще и о том, что у нас есть постановки. Вот говорили как раз про библейское, да, очень затрагивает это. Сейчас вспоминается «Иоанн Златоуст», постановка, которая написана Константином Скворцовым, поставлена. И вот расскажите о ней, какая история у этой работы.
Дело в том, что действительно с Константином Васильевичем мы знакомы давно, и именно с ним подружились, когда возникла идея к юбилею города поставить в одну из интересных пьес «Ущелье крылатых коней». Именно про Ивана Бушуева, именно про поэтику эту, которая существует и в этом городе, и в этой местности, так сказать. И действительно корни заложены именно в этом городе. И когда мы стали работать над материалом драматургическим этим, я как режиссер сразу считал, во-первых, стихотворная форма. Опять же, театр, в общем, так сказать, духовный, он прежде всего ставит на первое место литературу, драматургию, и не именно прозаического направления, а именно направления поэтического. И Скворцов, конечно, Константин Васильевич очень обладает чутким ухом, я бы сказал, музыкально-ритмическим слухом. И у него, во-первых, все пьесы прописаны в стихотворной форме. Вот. И когда мы стали работать, я сразу ощутил, что, во-первых, за образом Ивана Бушуева стоит поэт. Поэт, художник, мастеровой, который действительно изобрел этого конька, Но не просто изобрел, а он во сне это увидел, во-первых. А во-вторых, то, что он сделал потом с этим коньком крылатым, это действительно стало символом и города, и символом этой местности, символ этой чудной природы, просто удивительной. Вот. И работая потом над материалом драматургическим, я вдруг понял, что кроме, опять же, каких-то пластов бытовых, там существует еще, как и здесь существует в природе Златоуста, еще какие-то вещи параллельные, те, которые мы называем мистикой, непонятным чем-то. То неуловимое, что возникает и дает объем, когда человек не просто говорит, а человек еще создавая какие-то произведения, он каким-то образом еще и подсказывает людям те вещи, о которых нигде прописать невозможно. Это называется дар провидения, конечно. Почему Иван Бушуев, на мой взгляд, действительно человек сверху поцелованный и, в общем-то, действительно не просто так прожил здесь 30 с лишним лет и подарил, в общем, не только Златоусту, но, в принципе, России всей те вещи, которые, ну, узаконены как божественные вещи. Опять же, Библия, о чем мы с вами говорим. Вот материал этот действительно имеет прямое отношение и к нашему театру, потому что каждый театр избирает свой художественный путь, свою художественную программу, которой должен следовать очень долго и подпитываться этой программой. Если этой программы театра нет, он умирает буквально в кратчайший срок. Даже бывает, открывается театр, не имея программы художественной, уже через полтора месяца он исчезает. Наш театр Златоустовский счастлив тем, что я давно этот театр знаю, с 1975 года, когда приехал с актером работать, я вдруг ощутил, что в этом театре, в то время даже, вот какие-то были программы, какие-то вещи заложены, которые мы продолжаем с Александром Сергеевичем Романовым, которые позволяют театру жить не год, не два, не три, а вот 100 лет театру исполнилось, а у меня такое ощущение, что это театр молод, что перспектива у театра очень-очень большая. И неважно, кто приходит сюда, уходит ли, придет ли, работает ли. Прежде всего, я чувствую, что биологический организм живой нашего театра в самом театре существует. И он пропитывает тех людей, которые входят в зону этого, ну, в общем-то, художественного, как бы, организма. Вот. И поэтому, в принципе, это действительно есть. Это ощущают те актеры, которые приезжают, надолго остаются работать здесь. Приезжают режиссеры, которые постановки ставят, осуществляют. И поэтому вот эта программа художественная, я бы сказал, поэтическая, опять же, духовно-нравственная, она позволяет коллективу жить долго. Зрители приходят обязательно вот в эту сферу театра, и я даже скажу, ощущаю, что наступает звенящая тишина в зрительном зале, как вот выпустили мы вам Пилова «Старший сын встречи в предместье», там тоже связано с духовной нравственной программой эта пьеса, сам вам Пилов, и наступает звенящая тишина в зрительном зале надолго. Зритель не то, что сопереживает происходящему на сцене, я чувствую и вижу, сидя сзади, а он попадает в какую-то зону гипноза. То есть эта программа, она воздействует на зрителя не на сознание, а на уровень подсознательных процессов. Потому что, опять же, литургическая драма, о которой вот я говорил, это тот театр, тот институт, так называемый, та модель театра, которая воздействует на процессы подсознательные зрителей, которые долго потом выходят из зала. И мне потом говорил даже зритель, неделю, две, три ходит, и у них все прокручивается. Они никак не могут освободиться в хорошем смысле этого слова от увиденного и от того, что на них подействовало. И это не только касается, опять же, взрослого зрителя. Это касается и школьников. Иоанн Златоуст, мы сразу с Константином Васильевичем решили, что не будем полностью ставить спектакль, вот, а поставили как театральный урок спектакль на 50 минут именно для старших классов школьников. Uh-huh. И когда заполняемость бывает на этом спектакле где-то 300 человек, это непростое произведение, потому что там ведь философские вещи произносится и преподносится зрителю. Опять же, тишина в зрительном зале стоит. И школьники, опять же, воспринимают через свои подсознательные процессы. Вот это воспитание, опять же, культуры через драматургию высокую, через этого, в общем-то, человека святого Иоанна Златоуста, в честь которого и назван наш город, опять же доказывает, что это театр, театр души, театр духовности, театр воздействия нравственного на подсознание зрителя, молодого школьника. Это верный путь нашего театра.
Вот я с уверенностью могу сказать, что нашим златоустовским людям и те, кто приезжает в наш город в гости и попадают на спектакли, просто повезло. Но, однако, сейчас веяние времени почему-то показывает и немного иное. Люди стремятся пойти туда, где все гораздо, не знаю, фееричней, там голые тела, там какие-то непонятные вещи происходят на сцене. Не надо особенно думать, ты просто смотришь и, ну, такой, наверное, получаешь продукт ошарашивания. То есть вот какой-то, не знаю, и это людям нравится. Почему так происходит сейчас? Я даже и не хочу спрашивать, будем ли мы двигаться в этом направлении, потому что 100% знаю, что нет. Но вот хотелось бы узнать ваше мнение, почему людей сегодня, большинство людей привлекает вот то, что обычно не показывают.
Ну, действительно, на сегодня есть такие моменты. В принципе, это, в общем, так сказать, не радует, во-первых, а во-вторых, даже огорчает. Потому что это все к русскому театру, психологическому, и тем более поэтическому и духовному, как мы говорили, это не имеет никакого отношения. Это все рождалось на Западе. И рождалось еще в 30-е годы. И дело в том, что существует понятие хэппенинга, счастливого конца, в пьесе, в спектакле, в жизни, в ситуации. И существует второе понятие западного – хэппенинг и хэппенинг. Это разные вещи. Понимаете, в чем дело? Хэппи-энд – это счастливый конец. А хэппенинг, о котором я сказал вначале, это удар зрителю по голове. Это шок. Делается специально для того, чтобы ошарашить человека, а потом, в принципе, в этом состоянии, в общем-то, править им как хочешь. Вот этот западное направление хэппенинга, так называемого эпатажа, неожиданно вдруг в 90-х годах пришло и в Россию. В 90-х годах до этого не было. И мне очень жаль, что московские театры особенно вдруг встали на этот путь, уважаемые театры. И я это видел в Москве. И, в общем, так сказать, многие спектакли строятся в этом направлении. Это и режиссер Богомолов, который действительно эпатирующий режиссер и уверен в этом, что это направление современного театра. Хотя, еще раз повторяю, это все было в 30-х годах на Западе. Это все уже там, в общем, прошло давно. Угу. Наоборот, я знаю, когда приезжают из Франции, из Германии театральные люди, режиссеры, актеры, и они прежде говорят о том, что ваша сила вашего театрального искусства в психологическом театре, на мюзикл нас не ведите, нас приведите в нормальный психологический театр, покажите спектакль русского направления. То, что мы не умеем делать, это только вы, русские, умеете делать. Это ваша золотая жила. Вот это непонимание меня, например, крайне удивляет, потому что и зритель почему попадается на это, думать не надо. Это развлечение, это шоу. А шоу – это не наше искусство, опять же. А на развлечение попадается особенно молодежь, что очень опасно. И действительно сейчас и новая драматургия в лице молодых драматургов возникает, но я бы сказал, не только с ненормативной лексикой, а с ненормативными просто ситуациями, сюжетами, которые не то что показывать нельзя, а громко вслух говорить неприлично. И это действительно манкой становится для молодежи. Вот эта вещь очень опасна. Я еще говорю, мне кажется, это как пена пройдет. Но сейчас это присутствует, это даже развивается в какой-то степени, тем более в столицах, в столичных городах. И это, к великому сожалению, зацепит молодежь. Вот это опасная вещь. Вот это то, что я вначале говорил, что театр – это вещь очень ответственная перед зрителем. Либо ты воспитываешь зрителя, как театр воспитывает, либо ты уродуешь чувства у зрителя, особенно у молодого поколения. Это, я думаю, должно быть просто наказуемо. Но это, наверное, придет в конечном итоге к наказуемости.
Ну, здесь, конечно, можно очень долго об этом говорить. К сожалению, у нас ограничен формат времени. Поэтому сейчас поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями тем, над чем работает сейчас театр и вот ближайшие планы.
Мы отвели очень хорошо новогоднюю кампанию, как вы знаете, хотя ситуация была очень сложная. И благодаря действительно усилиям и энергии нашего директора Александра Сергеевича Романова нам разрешили в области и играть новогоднюю кампанию, значит, на 50%. Хотя ситуация очень сложная была, потому что больше процент театров Российской Федерации просто не открыл театр в период новогодней кампании, не было разрешено. Мы начали новогоднюю кампанию 17 декабря 2020 года, закончили 19 декабря мы начали 2020 года, закончили 17 января 2021 года и провели 90 спектаклей. У нас было в день по 4 спектакля, были такие дни. Два состава играли, мы обслужили более 16 тысяч детей, планы выполнили. Вот. Мало того, тут дело даже не в планах, а о том, что мы для детей Златоуста и Горнозаводской зоны преподнесли праздник новогодний и не лишили их праздника, который, еще повторяю, после дня рождения является вторым праздником для детей наших, для зрителей. И сказку показали, которым детям очень понравилось, имели Новый год. Провели также 3 губернаторских елки. И после Нового года мы продолжили работу над новым спектаклем. Это Жан-Батист Мольер «Мнимый больной», который я приступил к репетициям еще в августе месяце. Вот. Премьера этого спектакля уже будет 3 апреля 2021 года. А до этого мы уже сейчас активно готовимся к проведению нашего торжественного вечера, посвященного столетию нашему Златоустовскому театру «Омнибус», который пройдет 26 марта 2021 года.
Но уже, наверное, все билеты раскуплены на праздник.
Да, много звонков, много желающих. Приедет очень много из Челябинска именитых гостей, из Москвы ждем гостей. Рады будем зрителю, и поэтому мы театрализованное представление на час готовим. После этого торжественная часть, где будет вручать грамоты нашим любимым актерам и работникам театра. И поэтому вот эти два события, которые ждет златоустовских зрителей и наш коллектив, мы обязательно выполним. А дальше после этого приедет к нам Михаил Евгеньевич Филимонов и приступит с 3 апреля к постановке очень чудной сказки «Лившица» под названием «Ищи ветра в поле». И 20 мая он сдаст, мы под ключик закроем эту сказку, и дети увидят в следующем году премьеру этой сказки. И дальше, конечно, в этом году мы поставим до 31 декабря 2021 года 6 спектаклей, как я сказал. Мольер будет, сказка, 2 театральных урока у нас выйдут. Это очень важно, это наша программа. Один из них Марина Цветаева на малой сцене 23 апреля сдает у нас Виктория Фролова, актриса нашего театра, которая там будет играть Марину Цветаеву. И потом по басням Крылова, второй театральный урок, который выйдет 3 ноября 2021 года на большой сцене, ставит у нас заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Борисов по басням Крылова под названием «Мораль сей басни такова». И завершим мы опять новогодней сказкой, и таким образом будет 6 новых работ.
Очень далеко идущие планы, и все так прописано уже просто как задача, уже не просто там какие-то задумки, а уже с полным ходом поезд запущен и вперед идет. Спасибо большое, очень приятно было вас видеть, поздравляю с наступающим празднованием столетия, и прощаемся. Новые темы и новые гости в следующих выпусках программы «По душам о духовном». До свидания.
яркие, звонкие, дарят особую благодать и свет, сияют позолотой и покоряют роскошью. Лики святых в Златоустовской гравюре на стали. Уникальное производство, единственное в мире. Златоустовская оружейная фабрика на службе России и веры православной более 200 лет.